Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Приднестровье переходит на жесткий режим экономии. Зарплаты и пенсии могут быть урезаны на 30%. Протесты в Тирасполе против политики администрации Шевчука и о потребностях детей-инвалидов и человеческой солидарности. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
В марте выплаты заработных плат и пенсий в Приднестровье не превысят 70% от начисленных сумм. Оставшиеся 30% будут считаться задолженностью, и по мере пополнения казны власти обещают их вернуть. Об этом заявила в пятницу министр финансов региона Елена Гиржул на заседании специальной комиссии, созданной недавно, с целью определить объем бюджетного финансирования по приоритетным статьям. Местное информагентство цитирует Елену Гиржул. По ее словам, в апреле выплаты и вовсе могут сократиться наполовину, поскольку динамика поступлений в бюджет отрицательная и прогнозы неутешительные. Бюджет по итогам февраля получил только половину необходимых средств для выплаты пенсий и социальных пособий. В условиях острейшего бюджетного дефицита с начала года лишь частично профинансированы и другие не менее важные статьи бюджета – закупка медикаментов, питания, топлива для скорой помощи и правоохранительных органов. Глава региона Евгений Шевчук в среду провел заседание с участием представителей органов власти, в ходе которого обсуждались приоритетные действия в условиях кризиса и острого бюджетного дефицита. «Ситуация неприятная, тяжелая, но мы говорим об этом открыто», – сказал Шевчук. По его словам, в сегодняшних реалиях существует два варианта развития событий. Первый – обеспечение нужд за счет эмиссии и девальвации рубля. Второй вариант – это выплата зарплаты и пенсии с задержкой и сокращение расходов в том объеме, который будет недополучен в бюджет. Решения непопулярные, но все органы власти вынуждены в этих условиях их принять. Мы понимаем, что значительное количество наших граждан получает довольно низкие доходы, но вместе с тем наши возможности противодействия кризису ограничены ресурсами, заявил Евгений Шевчук. Глава региона провел еще одно совещание в пятницу с руководством силового блока Приднестровья. Как сообщает пресс-служба Евгения Шевчука, там обсуждались вопросы, связанные с финансированием органов власти и управления, и в частности силовых структур в условиях ограниченности ресурсов. Шевчук потребовал поддерживать соответствующий режим в зоне безопасности для миротворческих батальонов и правоохранительных органов, обеспечивать высокий уровень охраны границы, правопорядка на территории региона, а также охраны пенитенциарных учреждений. Учитывая кризисную ситуацию, исполнительный орган Приднестровья принял решение о снижении тарифов на коммунальные услуги либо предоставлении рассрочки по платежам. Речь идет о природном газе, электроснабжении, тепло- и водоснабжении и канализации. То есть мы сейчас рассматриваем вопросы оптимизации тех расходов, которые были заложены в тарифе. Ищем возможности, где мы можем ужаться для того, чтобы снизить тарифы для населения на 10-20% на какой-то определенный период, заявил в пятницу глава комитета по ценам и антимонопольной деятельности Приднестровья Виталий Улитко. «Какие именно тарифы и насколько их снизить решено будет в ближайшие дни», – добавил Улитко. По его словам, тарифы на капремонт и содержание зданий и сооружений останутся пока прежними, несмотря на то, что в начале года обещали их постепенно повысить на 72%. С тех пор тарифы на содержание жилищного сектора увеличились на 35%. В своем ежегодном обращении к жителям региона Евгений Шевчук заявил, что ситуация, с которой сталкивается Приднестровье в последнее время, беспрецедентная. Никогда прежде, по его словам, события в Молдове и в Украине не оказывали столь явного воздействия на все сферы жизни приднестровцев. Глава Тираспольской администрации посетовал на то, что он назвал блокированием возможностей перемещения через границы, а также введение дополнительных ограничений на внешнеторговую деятельность Приднестровья. Приднестровья. Шевчук утверждает, что большая часть инициатив Тирасполя, направленных на поддержание диалога на должном уровне, осталась неуслышанной Кишиневым и Киевом. Но он признал и определенный прогресс по некоторым направлениям, в частности, отмену Кишиневым сборов за таможенное оформление импорта и экспорта для приднестровских предприятий, отмену экологического сбора и продление протокола о железнодорожном сообщении между двумя берегами Днестра. Директора румынского лицея имени Штефана Челмари из Григориополя Элеонору Черкавски задержали на контрольно-пропускном пункте в селе Дородская, где приднестровские силовики сняли номерные знаки автомобиля, на котором она ехала. Через несколько часов ей разрешили ехать домой, но номера не вернули, объяснив это тем, что они поддельные. Черкавски заявила агентству ИПН, что подала жалобу по этому факту и уверена в том, что инцидент связан с ее работой в Григориопольском румынском лицее, которая размещается в селе Дородская.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Политика затягивания поясов, которую проводит администрация Шевчука, выводит людей на улицу. Последний день зимы в Тирасполе прошел митинг протеста против повышения цен и тарифов на коммунальные, медицинские услуги и образование. Организатор публичной акции «Общественное движение «Народное единство» собиралось митинговать на центральной площади города, но власти выделили им другое место – летнюю террасу в парке «Победа». На митинг собралось около 300 человек из городов и районов Приднестровья. Лидер народного единства Анатолий Дерун призвал людей не стесняться требовать от властей отчета о действиях и причинах принятых тех или иных решений. Это касается медицины и образования, коммунального и сельского хозяйства.
На сегодняшний день цена на 1 гектар, если посмотреть в нагрузке, возросла в среднем 2,5-3 раза. Здесь и полив, и электричество, и это можно все продолжать. И говорят, что сельское хозяйство справится. Я бы хотел бы очень сильно посмотреть на этих специалистов. Когда министр заявляет, что вот вы знаете, вы мало собираете там центнеров с гектара, и есть технологии повыше, я бы рекомендовал этому министру сесть за трактор и поработать механизатором. Мы смотрим на Россию, в России есть прекрасный опыт, 98-й год, жесточайший кризис. Отправили правительство Кириенко в отставку, пригласили кого? Евгения Примакова. И страна пошла спокойно, и страна начала развиваться.
Денис Сиваков, представитель фонда «Содействие гуманитарно-экономическому развитию созидания», призвал приднестровцев отстаивать свое будущее.
В 2012 году я был на международном форуме «Селигер» в России, и к нам тогда приезжал Владимир Владимирович Путин, президент России. И мне удалось задать ему вопрос о дальнейшей судьбе Приднестровья, что по этому поводу думает Россия. Тогда президент России Владимир Путин сказал, что только сам народ Приднестровья может решить свою судьбу, а Россия этот выбор поддержит. Это цитировали многие политики, в том числе и наш президент. И вот в то же время на нас с вами пытаются поставить сейчас клеймо Майдана. Так я вот хочу заявить, что мы делаем то, что сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Мы строим свою судьбу. Я хочу, чтобы из этого государства не уезжала молодежь. Я хочу, чтобы она оставалась здесь и трудилась на благо Приднестровья. За свое будущее надо бороться.
Руководитель одного из домовых комитетов Вера Тремба возмущена стремительным ростом цен и тарифов на коммунальные услуги при вероятном снижении пенсии на 30%.
Растут платежи на ЖКХ до такой степени, что вы меня извините, как можно выжить, имея нашу зарплату? Мне заявили, что средняя пенсия по республике 1400 рублей. Я задала вопрос, а как это средняя? Потому что у нас есть пенсия 600, 700, 800. У меня у самой 940 рублей пенсия. На тот момент я заплатила платежи за январь месяц. Они у меня обошлись 490 рублей. А жить мне за что? А нам сделали. На хлеб повысили цены. На медикаменты цены выросли ужасно. Если я в августе месяце покупала лекарства за 80 рублей, то сейчас я его купила за 190 рублей.
Депутат Тираспольского городского совета Вадим Дони сообщил, что красивые новые троллейбусы, которые курсируют по улицам Тирасполя и Бендер, оказывается, не являются подарком России, а приобретены в лизинг, и теперь небогатый народ Приднестровья должен покупку оплачивать. Статья соответствующих расходов указана в проекте городского бюджета, который депутаты не готовы одобрить. Народный избранник был весьма эмоционален.
Да у меня такое ощущение, что мы из этого кризиса не выходили уже с 90-х годов. Но почему-то в этом кризисе кто-то становится богаче, превращая тем самых людей в бедных. А в последнее время нас хотят вообще превратить из бедных в нищих. Так извините, пожалуйста, что мы делаем? Но мы сегодня будем говорить громко, чтобы эта власть услышала нас, услышала народ, услышала чаяние этих людей. Потому что дальше так продолжаться не может.
В завершении прозвучали призывы сплотиться ради достижения справедливости.
Хочу сказать следующее. Для русского человека, когда он знает, что он бьется за правду, нет недостижимых задач. Когда русский человек чувствует, что бьется за справедливость, он обязательно победит. Наше дело правое, и мы обязательно победим. Спасибо.
Своим мнением поделились и участники этой акции протеста.
У меня мать лежит парализованная, 14 лет пропахала, 45 лет на государство. А сейчас с нее снимут, и что она будет получать? За что платить? Чем платить?
Вчера президент дает интервью вечером, 21 час. Один журналист, купленный, задает ему те вопросы, которые ему выгодны. Почему других журналистов нету, чтобы задали те вопросы? В прошлом году такая же картина была. Что это за разговор? Почему нет других журналистов?
Я не знала, что будет это мероприятие. Но во всяком случае, чувствуется вот под атмосферой, люди страдают от отсутствия информации. Я, например, тоже написала в комитет цен, попросила предоставить мне информацию. Мне говорят, объясните, что она затрагивает ваши интересы. Я считаю, что это очевидно, что она затрагивает. И эта переписка длится месяцами. Месяцами вот это все тянется, и люди не выдерживают, перестают дальше добиваться. Я вот сколько по интернету почитала, как люди пытались там то ли перерасчет за оплату подъезда, то ли то все. В первую очередь нам хамят, грубят. Потом мы месяцами ждем какого-то ответа. Потом, в общем, так до бесконечности.
Вот я бы хотела знать, какая клиника придумала эти тарифы от общей площади. Оказывается, моя площадь гадит при территории заводской. Моя площадь едет в лифте, освещает мою квартиру. На такой же площади, допустим, целый стояк. А на стояке живут два пенсионера, дальше живут 6-8 человек. Дальше сдают квартиру 6-8. Все ездят, а оплачивают два пенсионера от площади. Мы с мужем получили эту квартиру, 22 года стояли, дети разошлись. Да, площадь 74 квадрата. Но почему я должна оплачивать по таким тарифам от площади? А не от прописанного числа. На что жить? Он еще хочет отобрать и сидит в развалочку по этому телевидению. И так это все, ну это наглость просто. Я считаю, что это как-то надо к людям быть более-менее каким-то приличным.
Пусть свои деньги снимут сразу, со своего правительства снимут деньги, а потом уже до нас берут.
Мнение участников акции протеста, прошедшей в субботу в Тирасполе.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Бюджетный кризис, непопулярные решения Приднестровской администрации и варианты выхода из сложившейся ситуации – темы беседы с экономическим аналитиком из Тирасполя Сергеем Мельниченко.
Падение объема внешнеэкономической деятельности экономических агентов Приднестровья как по экспорту продукции, так и по импорту привели к снижению уровня наполняемости регионального бюджета. Это предсказывалось еще в конце прошлого года при формировании бюджета на текущий год. Но, как оказалось, прогнозы оказались еще более пессимистичными. Значит, ну, ситуация такая, какая она есть сегодня. Причины ее понятны. Там снижение покупательского спроса на продукцию, изготовленную приднестровскими предприятиями, девальвация национальных валют не только в России, Молдове и Украине, но и ослабление евро по отношению к доллару. И, в общем-то, неблагоприятная конъюнктура цен для производителей привело к тому, что бюджет пополняется не в запланированных объемах. Соответственно, в такой ситуации приходится маневрировать бюджетными ресурсами. Одним из выходов из ситуации, вынужденных, является создание госкомиссии по распределению бюджетных средств. Чем это вызвано? Дело в том, что в настоящее время в соответствии с графиком страховками выплачиваются только пенсии. Начались задержки по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. И это лишь две статьи так называемого перечня социально защищенных статей. Дело в том, что на протяжении января и февраля вообще не финансировались такие социально защищенные статьи, как приобретение медикаментов, приобретение продуктов питания для так называемых закрытых учреждений социального патроната. Это детские сады, школы, исправительные учреждения, ну, скажем, силовые структуры и так далее и тому подобное. Ну, те, кому продукты питания нужны в организации, которые финансируются из бюджета в различных уровнях. Вот. И получается, что концентрируемые в бюджете средства распределяются только на пенсии и заработные платы. Но до бесконечности такая ситуация не может продолжаться. Ну, скажем, такая острая необходимость, как ГСМ для станции скорой помощи. Или, например, еще вариант – это обеспечение деятельности миротворческих сил, силовых структур и так далее и тому подобное. Поэтому на функции этой комиссии возложено на то, чтобы она перераспределяла государственные ресурсы в пользу тех или иных статей. Первоначально предполагается, что комиссия будет собираться раз в месяц для оперативной работы, но предполагаю, что наверняка с ухудшением ситуации с финансами она будет собираться чаще. Уже сейчас Минфин мониторит ситуацию буквально в ежедневном режиме. Поступающие средства сразу же распределяются. И вопрос, конечно, очень сложный из-за отсутствия ресурсной базы.
Мнение экономического аналитика из Тирасполя Сергея Мельниченко. Бюджетный кризис больно ударил не только по работающим гражданам и пенсионерам Приднестровья, но и по тем, кто нуждается в особой защите. С 2015 года в Приднестровье в силу вступили новые правовые акты, регулирующие порядок оказания помощи социально уязвимым слоям населения. О том, как они отразились на положении семей с особенными детьми, рассказывает руководитель Тираспольской ассоциации семей с детьми-инвалидами Лариса Горбатенко. Скажите, пожалуйста, что получили и чего лишились семьи, в которых воспитываются особенные дети после вступления в силу изменений?
Ну, приобрести мы ничего не приобрели. Мы единственное, мы потеряли почти все. Пенсию у нас, если раньше доплата была 100 рублей и 165 рублей, то теперь нет ни 100 рублей, ни 165. Есть только 50 рублей и все. С нас сняли льготы на медицинское обслуживание, на приобретение инвалидных колясок, на протезирование, на медицинское обслуживание, на медикаменты. Хотя об этом говорят только тогда, когда приходишь, спрашиваешь. Чтобы с нас снять, нам нужно менять закон. Но раз закон не поменял, значит, это только было распоряжение или указ президента. Все это решалось на уровне президента, на уровне правительства. Льготами мы пользуемся только за коммунальные услуги. А раньше мы пользовались и бесплатными медикаментами, и 50 либо бесплатным, совершенно бесплатным лечением в больнице. Мы получали инвалидные коляски бесплатно. По крайней мере, худо ли бедно, но наши дети ездили в санаторий. Теперь мы не пользуемся. Но при этом мне в совете ответили так, что не брать у людей документы. Мы не имеем права, мы берем документы. Но у нас люди на очереди стоят еще с 2005 года. Ждут санаторно-курортное лечение.
А инвалидные коляски?
Нет, инвалидные коляски более или менее в те годы покупались. Но коляска же она не вечна, она же приходит в негодность. А в этом году ни единого рубля, насколько мне известно, не выделено было ни на протезирование, ни на инвалидные коляски, ни на закупку слуховых аппаратов, ничего этого нет.
Людям приходится выживать кто как сможет?
Да, это, к сожалению, так. Это очень тяжело. На ту мизерную пенсию это вообще копейки, потому что нужно брать еще из того, что если мама одна воспитывает ребенка-инвалида, и она вынуждена сидеть дома, вот представьте, она получает пенсию около 900 рублей. Из этих 900 рублей на минимум 400 рублей должна заплатить за квартиру. И теперь плюс, если она хочет ребенка пролечить, а она этого всегда хочет, только не всегда получается. Она должна платить теперь со своего кармана огромные деньги. А откуда, если она сидит на этой пенсии с ребенком?
Получается, что в настоящее время власти потихоньку устраняются от поддержки социально уязвимым слоям населения.
можно сказать и так. Оно и раньше-то не особо было в восторге от таких людей. А в этом году так уже и подавно. Как можно было поднять тарифы на такую сумасшедшую сумму денег, при этом не платить людям зарплаты, не платить людям пенсии? Как можно было поднимать? Об этом кто-то думал, а они живут сегодняшним днем. Сегодня подняли, а завтра хоть трава не расти.
В Бендерах недавно власти открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов, но туда могут принять лишь тех ребят, у кого несложный диагноз. В Тирасполе тоже есть похожий центр, это общественная организация. И сейчас у этого центра возникли проблемы. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
Дело в том, что в Бендерах это государственное учреждение, а в Тирасполе это учреждение при общественной организации. И, соответственно, эта общественная организация, чтобы осуществлять мероприятие, проводить реабилитацию, должна брать помещение в аренду. Но если до сих пор Асорс не платил ни за аренду, ни за коммунальные услуги, спасибо тому, что оплачивал город, то в этом году очень жесткие условия поставили перед директором, перед учреждением. Вы должны до конца этой недели, то есть до завтрашнего дня, написать заявление, для чего вам нужно это помещение, как вы его будете использовать. На основании этого заявления будет сделан договор, в котором будет прописана оплата за арендную плату и за коммунальные услуги. Это все должно лечь на организацию. Соответственно, если у организации нет денег, а ты захочешь дальше работать, то это должны будут сделать родители. Мы так грубо посчитали, мы брали расценки тех лет, которые были у нас раньше. В год вместе с арендой, вместе с коммунальными услугами получается около 15 тысяч долларов. Значит, если это оплачивать будут родители, то они должны будут в среднем заплатить около 800 рублей. Это не говоря о зарплате. Но так как просто это кощунство брать с родителей такие деньги, мы будем принимать решение закрывать реабилитационный центр. 18 сотрудников останутся на улице, подготовленные специалисты, которые проходили практику и обучались во многих странах, в том числе и Россия, в том числе и Украина. Они были и в Беларуси, они были и в Румынии, они были и в Чехии, они были и в Литве, то есть они обучались. Это не просто какие-то люди пришли полгода работающие. И плюс еще к этим 18 специалистам 50 мам останутся без работы, потому что они должны будут куда-то этого ребенка деть. А деть его некуда, потому что ни одно другое учреждение их не возьмет. И мама должна будет уволиться. Как будет жить эта мама, эта семья, потому что, что там греха таить, почти 70% у меня одиночки мамы. Это мама и больной ребенок. И вот 800 рублей это нужно будет заплатить за коммунальные услуги и прожить. Тот, кто принимать будет это решение, я бы хотела бы очень посмотреть, каким это образом он собирается вдвоем с ребенком прожить на я даже не могу назвать ее пенсией, потому что пенсия это подразумевается то, что на ней хоть немножко можно прожить, но на этой пенсии прожить невозможно. И кому говорить спасибо, я не знаю. Единственное, я знаю, что нам очень всем плохо. И когда начинают сравнивать, что в России так, на Украине так, в Молдове так, да я-то живу в Приднестровье, почему я должна смотреть на то, что делается в России? Почему я должна смотреть, что делается в Молдове? Молдова идет в Евросоюз, Украина идет в НАТО, а я осталась здесь, в Тирасполе, и мои семьи остались здесь, в Тирасполе.
Чем сегодня можно помочь семьям с детьми-инвалидами?
Прежде всего, нам нужно, чтобы нам сделали пенсию хотя бы немножко побольше. Да, и еще самое главное, чтобы было куда этих детей деть. Потому что дети, они дети до какого-то времени. Потом эти дети вырастают. Мы становимся стары. Что делать с теми молодыми людьми, которые потеряли своих родителей? Для этих людей нужно что-то делать. Мне так кажется, что если бы хоть кто-нибудь обратил внимание на проблемы этих детей, когда ты приходишь домой, и тебя встречает просто красивый ребеночек, подбегает тебя, обнимает тебя, говорит тебе: «Мамочка, привет, я тебя очень люблю, за тобой соскучился». Это одно. А когда к тебе подходит ребенок, который сказать ничего не может, он не может тебя обнять, он не может тебе сказать, как он тебя любит, и при этом он смотрит тебе в сумку, чтобы ты принесла ему хоть что-нибудь вкусненького, я уже не говорю там о шоколадках за 20 рублей, я говорю о маленькой шоколадке, которая стоит 1,5 рубля, а ты этого не можешь позволить, потому что за 1,5 рубля можно купить полбулки хлеба и прожить с этим ребенком на этот хлеб хотя бы 2 дня. Притом это будет хлеб есть ребенок, а мама будет смотреть или крошки собирать. Сегодня у меня на прием пришла женщина, принесла мне справку, и я смотрю, она мнется, я говорю: «Ваше, что-то произошло?» Она: «Я даже, деточка, не знаю, что тебе сказать. Ты не могла бы мне дать 2 рубля на хлеб?» Я вам говорю: «Не могу дать, потому что у меня их у самой нет. Давайте я вам дам, у меня есть немножко продуктов. У нас гречка была, говорила, как она меня благодарила. А я всего лишь взяла 1,5 килограмма гречки, немножко макарон. Я вижу, что людям нечего есть. Такое ощущение, что мы возвращаемся в 90-м году. И то все равно мне вот кажется, что в 90-м году мы жили немножко полегче, чем живем сейчас. По крайней мере, в этом году очень трудно.
Мнение Ларисы Горбатенко, председателя Тираспольской ассоциации семей с детьми-инвалидами. Как живет семья с ребенком-инвалидом в Приднестровье, наш корреспондент Карина Максимова попыталась выяснить у супругов Вербановых из Паркан, рассказывает Юлия Михайлова.
В 2004 году в семье Евгения и Ирины Вербановых появилась вторая дочь, Оленька. Тогда они жили еще в Бендерах. В самом начале врачи говорили, что девочка развивается нормально, все показатели соответствовали возрасту, но в ночь, когда малышке исполнилось 5 месяцев, у нее внезапно начались судороги. С тех пор приступы у девочки практически не прекращаются. Она стала заметно отставать в развитии. Сейчас Оле 10 лет, и мама ласково называет ее «наш цветочек». Синдром Веста – тяжелое эпилептическое заболевание, требующее постоянного лечения. Таков был приговор врачей. При этом родители не отчаиваются, напротив, если есть хоть малейший шанс помочь дочери, они пробуют новые методы и средства. По словам папы Евгения, интернет – лучший помощник в поиске нужных лекарств и клиник. О том, что семье необходима поддержка, неравнодушные люди узнают в сети. Благодаря собранным средствам семье удалось свозить Оленьку в клинику немецкого города Билефельд, которая специализируется именно на таких заболеваниях. К сожалению, Оле операция на головном мозге противопоказана. Теперь вся надежда на современные препараты, которые стоят недешево, а некоторых и вовсе нет в Приднестровье.
Не знаем, кто нам выслал, просто прочитали на сайте, что мы ищем такое лекарство Кепра. Выслали нам упаковку, мы когда посмотрели по нашим ценам, там на $800 упаковка этого лекарства. Мы попили, посмотрели, что нам не помогает, еще хуже стало. Нашли в интернете, кому надо. От нас выслали бесплатно эти лекарства оставшиеся. Ну, мы выпили там на $100, на 700 выслали. И я уже даже не помню. Ира говорит, ты хоть помнишь, какой город выслали? Не, не помню. Помнишь, что в Россию куда-то выслали эту Кепру?
Ирина не работает, потому что не может оставить свою младшую дочь без присмотра даже на пару часов. В любой момент у Оли могут начаться судороги, и нужно сразу купировать приступ. Порой это можно сделать только при помощи врачей. Для того, чтобы девочка чаще бывала на свежем воздухе, родители приняли решение переехать из города в село. Продав квартиру в центре Бендер, они купили небольшой дом в селе Парканы Слободзейского района и стали там жить. Ирина мечтает о том, чтобы для Оли они смогли сделать приспособление, помогающее перемещать девочку по дому в специальной люльке. Такое она видела у знакомых в России.
А у наших друзей тоже, у которых точно такой же ребенок, как Олечка, им в Москве одна организация, знаете, что сделала? За нереально огромные деньги, это стоило около 300 тысяч рублей России. Такой подъемник по длине всей комнаты, там по коридору, через двери. Вот знаете, металлический какой-то подъемник, ребенка сажаешь в эту... И так вот просто везешь его с комнаты в комнату, в ванну, там куда ему надо, над кроватью. Стоит этот подъемник, ты его туда перекладываешь и везешь. Не надо ее тащить, этого ребенка. Это им тоже сделала какая-то организация, как соцпакет, там, не знаю, или благотворительная организация. А у нас такого даже, наверное, я не слышала никто, нет ничего такого. Вот это бы нам тоже, бы, конечно, было бы здорово. А так, пока до ванны с той комнаты его туда донесешь.
От властей Ирина получает пособие по уходу за больным ребенком – 150 рублей в месяц или около $13. И еще пенсию для Оли – 800 рублей или примерно $72. Этих денег не хватит даже на лекарства для ребенка, не говоря уже о других нуждах. В семье работает только папа. Кроме того, у Вербановых есть еще старшая дочь Катя. Родители Олечки не скупятся на слова благодарности в адрес тех людей, которые безвозмездно помогают семье. Узнав, что у девочки столь серьезный диагноз, семья из Москвы переслала им специальное приспособление для купания ребенка, которое стоит около $2000. Такая же неравнодушная женщина уже дважды высылала им немалое количество упаковок препарата «Микролакс». Это слабительное средство, необходимое больному ребенку из-за слабой перистальтики кишечника. сейчас запасы дорогостоящего микролакса на исходе. Ирина говорит, что снова просить у той же женщины неловко и надеется, что кто-то еще отзовется и поможет приобрести им необходимое лекарство. По словам мамы, благодаря такому круговороту добра в природе, ее дочка борется со страшной болезнью. Евгений рассказывает о том, что многие проблемы сейчас можно обсуждать с представителями властей в социальной сети Facebook. Годом ранее он поднял вопрос о создании реабилитационного центра для детей-инвалидов, чтобы мама могла на день оставлять там ребенка под присмотром, ходить на работу, а вечером забирать домой. Идею приняли тогдашний вице-председатель Приднестровского правительства по социальным вопросам Наталья Никифорова. Поездила по миру, посмотрела, как это организовано, и недавно такой центр открылся в Бендерах. Но таких детей, как Оля, туда брать отказываются. И опять Вербановым приходится справляться в одиночку со всеми сложностями, не особо надеясь на поддержку властей. Но унынию в этой семье нет места. Ирина с весны до осени занимается огородом. Зимой умудряется создавать подделки и композиции из подручных материалов – макарон, шишек, ниток, ткани. Яркие летние сумки, связанные крючком – тоже предмет гордости, а иногда и скромного дохода семьи.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».